Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Бывают в истории каждого государства такие особенные периоды, которые изменяют направление его развития. Это происходит или благодаря сильной личности, или определенным событиям. Но иногда сам народ изнутри начинает двигать свою историю или в сторону созидания, или разрушения. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами познакомимся с тем, как в наши дни в центре России создается место, о котором немало лет спустя, наверное, будут говорить, как в Губино. И для многих людей это может стать в жизни примером. Мы едем в село Губино, расположенное неподалеку от города Козельска, рядом со знаменитым монастырем Оптина пустынь.
Что это? Современная какая-то попытка вернуться в прошлое или, наоборот, заглянуть в будущее России? Вот что это для вас?
Вообще, глубоко мне кажется, что такое Губино, мы узнаем, ну, может быть, еще лет через 20 хотя бы. Потому что сейчас уже много людей сюда переехало, и мы сейчас начинаем здесь жить этим совместным бытом. Мы учимся, потому что мы не жили на земле никогда, и для нас это все трудно местами. Мы не привыкли трудиться с 6 утра в поле, пахать, копать и так далее. Поэтому так-то в действительности, конечно, покажет время, а сейчас это и сказка, и это возможность дать детям расти в совершенно другой среде. Это возможность не стоять в пробке, возможность видеть небо из окна, видеть прекрасный храм, участвовать в невероятных событиях, которые у нас здесь происходят, там, начиная от каких-то небольших наших внутренних праздников, заканчивая днями Достоевского, который организовывает Оптину пустынь, фестиваль огромный, который здесь проходит. Это люди, конечно, которые готовы прийти на помощь всегда. Такое сплочение некоторое.
Мое первое впечатление от села Губино было необъяснимым. Представьте, петербургские пригороды с регулярными парками и прудами, вокруг которых расположены симпатичные загородные дома, примыкающие не вплотную друг к другу, а с возможностью увидеть рядом луг, берег пруда, храм на пригорке, небо. Совсем недалеко то время, когда кроме остова храма и 2-3 бараков, где ютилось несколько жителей, которые не мечтали о возможности возрождения, здесь ничего и не было. А места здесь живописные. Взгляд устремляется с горизонт, сколько может себе позволить. И вот в эти бесконечные дали прибыл батюшка по благословению своего духовника, насельник Оптиной пустыни, иеромонаха Вадима Басова. В эти края переехал принявший священнический сан иерей Максим Узопов со своей семьей. Мы встретились с батюшкой случайно. Наш одним перекрестком всех дорог в Козельске, где смело можно назначать встречу. В каком бы направлении от Оптиной вы ни устремлялись, стало литературное кафе на Соборной площади, расположенное рядом с Успенским кафедральным собором. И вот за чашечкой кофе я и услышала, с чего же в селе Губино все начиналось и что являлось самым главным.
Молитва. Только молитва все преображает. Молитва – это самая высшая добродетель, которая есть и может быть, которая преображает все мир, людей, души, молитву и благословение Божие. Благословение Божие, и эти люди это сделали. И многие там не остались, которые были там какое-то время. Они там делали, трудились или еще что-то. Потом по каким-то причинам им пришлось уехать, и это заслуга именно их. Ну, не без благословения Божия, да? Все, Бог благословил, но это делали люди. Люди делали, конечно. Матерь Божия их приводила туда, и они все делали, давали самое лучшее. И вы это увидите, когда там будет, что там самое лучшее. Там вот все, что можно было на тот момент получить от людей, это было самое лучшее. Это дубовые деревянные полы, хорошие иконостасы, это мощевики. То есть все сделано в одном таком стиле, в хорошем. Это вы увидите сами, все говорите вот это.
Отец Максим вспоминал о том времени, как в 2016 году они с матушкой приехали туда, где не было ни дорог, ни электричества, разрушенный храм и больше ничего. И смотря сейчас на возрожденную церковь, регулярные пруды, школу, большие красивые дома, начинаешь понимать, сколько же может сделать человек по благословению Божьему.
Вошел в разрушенный храм, который был руины, где был предел, в котором более-менее можно было служить. Мы служили, там приходило несколько человек, ставили пушку, которая бесполезно работала, ничего не грела. Зимой руки примезали к чаше, заливаешь теплоту в кровь, но все равно холодно. Так мы служили. Потом потихонечку, очень быстро, конечно, все это стало возрождаться. Ну, как бы храм стал восстанавливаться. Вот очень большая заслуга, опять же, и тем, кто этим занимался, и отца Вадима, и людей, которые помогали, которые все, кто приезжали туда, вот как-то Господь расположил их сердца, и они свою лепту все туда вносили. Ну, соответственно, потихонечку село преображалось, потому что оно стало преображаться буквально недавно, а не сразу. Сразу где-то еще в 19-м году. Там не было дорог, там не было домов, там была грязь. И у меня супруг говорил, я еду и крещу дорогу, чтобы не застрять. Потому что там, ну, глина, все остальное. И когда туда приезжали люди из университета, с Тихоновского, кто писал иконостас, главный иконостас, они приезжали потом снять свою работу. И они говорят, мы, говорит, не поняли, а куда мы писали такой иконостас? Они едут, заезжают в село, едут по этим полям, которые сейчас вот поля там, где там сад уже, вот эти, все, вот эти поля, дороги нету. И, говорит, мы едем, и думаем, куда такой иконостас мы пишем? То есть это глушь, вообще там ничего. Потом они когда уже воевают, как оазис стоял храм. Все, и больше ничего не было. Мы ходили в сапогах резиновых туда, чтобы пробраться к храму. Снимали сапоги, одевали обувь, ходили в храм, служили. Ну и все, вот такая вот была история с отоплением, проблем. Ну и сейчас утопится.
Получается, храм Божий притянул к себе в эту глушь.
Как это и бывает, что да. Так оно сначала строится храм, молитва, и все потихонечку вокруг образовывается. Только так.
Мне вспомнился финал пьесы Чехова «Вишневый сад», когда юная героиня обещает своей маме, уезжавшей за границу: «Мы насадим новый прекрасный сад». Но ее мечтам помешала революция, страшный для России 20 век, когда и красивые усадьбы, и построенные замечательными людьми, любящими свои края, прекрасные храмы, превратились в руины. И казалось, что все это уже никогда никому не будет нужно. Но стоит лишь попутешествовать по России, увидеть эти поля и перелески, реки, обнимающие эту землю, чтобы понять, что ей нужны заботливые руки, чтобы вновь наполнить ее жизнью. Я приехала в Губино по приглашению человека, который живет здесь совсем недавно, но, сделав этот шаг, оставив Москву, совсем об этом не жалеет. Ксения Сухолитко, руководитель культурного центра «Все в сад» в Козельске, по дороге все время говорила о том, что человек не теряет, а приобретает, переехав жить в деревню, село. Маленький русский город.
Наверное, да, многим москвичам кажется, что мы переехали в глушь. Мы тоже, когда вот как-то уже принимали решение, что мы переедем, был страх такой, куда мы едем, что будет. Но, вы знаете, в Козельске и в Оптиной самое такое важное, что трогает, это простота, легкость. И вам даже молиться легко, понимаете? То есть вот ты в большой город приезжаешь, у тебя все сложно, все как-то витиевато, все излишне быстро. Это уже как-то на рубеже вообще границ человеческой психики и физиологии. Вот эта скорость, она уже аномальная. А приехав в Козельск, мы как будто, знаете, мы окунулись в покой, простоту и красоту при этом. Любое село может выглядеть вот так, если будут люди, которые будут этим заниматься. Достаточно серьезно, так как мы стараемся поддерживать чистоту, красоту. И люди приезжают, продолжают приезжать. То есть мы разрастаемся. Слава Богу, у нас все больше и больше. И люди приезжают, им сначала кажется, что они приезжают в никуда. Это, знаете, как в монастырь идти. То есть переезд из большого города, у тебя ощущение, как будто ты вот в монастырь уходишь. Ты чего-то лишаешь себя сознательно, делаешь над собой усилия. А приезжая сюда, мы вдруг понимаем, что мы не то, что не потеряли, а мы приобрели намного больше. Если бы знать это уже 10 лет бы назад бы переехали и вообще не сомневались бы. Но, наверное, всему свое время тоже. Вот так каждую семью, если пораспрашивать, это вообще очень интересная история. Как вы оказались здесь? Как вы оказались в Губино? Почему вы уехали из своего города? Что у вас там происходило? Кем вы были в прошлой жизни? Мы смеемся. Это всегда очень интересно. Вот что мотивировало человека на такой интересный поступок? Там всегда целая жизнь внутри.
Как замечательно складывается наша программа, когда, несмотря на огромный интерес к тому, что уже создано на нашей земле повсюду, прекрасные храмы, монастыри, интересные начинания, проекты, мы по-настоящему вдохновляемся историями людей, которые наполняют эти пространства своим теплом, творчеством, любовью. Мне запомнились все встречи в Губине и Козельске, но особенным было посещение одного уютного дома, где в большой комнате с огромными окнами с видом на храм играли дети, а в центре красовалась большая русская печка. Ну что ж, это и есть чудо-печка?
Да, это и есть чудо-печка.
Слушайте, ну она и выглядит как чудо-печка. Ой, сказочная печка.
Не говорите, согласна, да, согласна. Это, ну это чудо, это милость Божия. Это печник, который нам, ну тоже нашелся каким чудесным образом, который вот эту красоту сотворил, слава Богу. И постепенно, постепенно все это обрастало идеей. Мы сначала думали красный кирпич, там, под побелку, под штукатурку и так далее. Вот в итоге пришли к этому, ну ни разу не пожалели, конечно, она радует. Глаз. Действительно, такая волшебная печка.
А это изразцы или...
Да, что-то... это изразцы. Изразцы тоже ручной росписи. Мы сделали на заказ. По верхнему ряду печи идут изразцы из сказок и мультфильмов, которые любят дети. А по нижнему ряду изразцы из памятных мест для нашей семьи. То есть печка получилась еще и такой памятник. Семейная реликвия, да. То есть мы брали, либо искали фотографии, либо есть тут некоторые наши фотографии какие-то. Там даже на одном изразце старшая дочка запечатлилась.
То есть получается, что по печи можно изучать историю вашей семьи.
Да,
как же она началась?
Да,
где-то в Москве, в одном из переулков.
Началась она в пути между Питером и Москвой, поэтому посередине вот они, два изразца, Москва и Санкт-Петербург. Дальше, ну, были у нас разные. Вот у мужа было для нашей семьи значимое, но ездил муж один в Бельгию. Вот изразец с храмом Рождества Христова, где мы венчались. Это мы ездили в поездку отдыхать, после которой у нас появился третий ребенок. Это Азовское море. Вот там виднеется наша Лиза, старшая девочка. Ну и по той стороне там больше мои такие любимые. Это Покрова на Нерли, мне очень нравится этот храм. Это наша фотография совместного похода. Мы когда-то давным-давно в молодости ходили с палатками в лес, и вот это прям с нашей фотографии рисовали художники из Розец, писали.
Как прекрасна каждая семья, каждый дом, в котором хранится это тепло первых встреч, самых главных событий, любимых мест и занятий. Для Марии Бондарь и ее супруга Бориса этот дом стал, наверное, осуществлением их мечты. Но то, что он был построен в Губине, об этом, наверное, даже чуть более 5 лет назад они и не помышляли. Все это случилось благодаря встрече с Оптиной пустынью, с батюшкой Вадимом, с благословением Божьим.
Ну, сначала мы попали к батюшке отцу Вадиму, который впоследствии стал нашим духовным отцом. Это тоже, ну, в общем-то, такая случайность. Ну, мы, православные люди, в случайности не верим, да, понимаем, что все не случайно. Нынешняя крестная всех наших детей, она сказала, вот, езжайте в Оптину. Мы еще даже не были супругами, не были венчанными, начали только-только встречаться. Даже верующими толком не были еще такие. И мы поехали в Оптину к отцу Вадиму. Это тоже была зима, мы его здесь очень долго ждали, встречались с ним. Он сказал, ну, прекрасно, вы замечательная пара, венчайтесь. Мы очень быстро повенчались, потом родились мальчишки. Все очень быстро происходило и развивалось. Ну, а дальше здесь там кто-то переезжал, кто-то строился. Я говорю, так бы здесь здорово жить. Муж говорит, ну, нет, наверное. Говорит, дачу какой-то построить, может быть. Ну, не собирались мы переезжать. Мы понимали, что нам нужно менять нашу маленькую квартирку. Хотели строить дом в Подмосковье. Искали землю в Подмосковье. Земля от нас просто убегала сквозь пальцы какими-то совершенно непонятными путями. Там, пообещала землю соседу. Какие-то такие курьезные моменты. Не могли ничего выбрать. И муж одним днем почему-то решил съездить сюда. И говорит, можно я съезжу? Ну, ворожденный Ромик был. Мы еще с ним никуда не выезжали на тот момент. На престольный праздник в Губино. Говорю, ну, езжай. Он уехал. И в 4 часа дня мне приходит сообщение. Мы переезжаем.
Это да. Это скорость.
Да, да, да. Сначала у меня был восторг. Потом у меня была паника. Был период, когда я думала, куда мы поедем. Хотя изначально я хотела переехать, но вот когда уже муж принял это решение, но я никогда ему не говорила, что я сомневаюсь, думаю, вдруг я скажу, что я сомневаюсь, он передумает. И уже через неделю мы приехали сюда, нам батюшка показывал свободные участки. Сразу же мы договорились о том, какой участок мы покупаем, и через месяц начали стройку. И через 1,5 года мы переехали. То есть очень быстро.
Ну, как-то вот человеку, который не очень воцерковлен, а очень часто нашу программу слушают именно такие люди, которые приглядываются к этому, те, что православные все такие радостные, да счастливые, да рассказывают какие-то небылицы, как кажется иногда, хотя я сижу у печки, которую вижу впервые в своей жизни, она реальна, хотя сказочно. Но хочу сказать, что как это вот так чужому человеку доверить свою жизнь, спросить там не у мамы, не у бабушки, которая любит тебя, а у постороннего человека и довериться.
Сложно сказать. Ну, по-женски это, наверное, как-то понимается сердцем. По-мужски мужчины как-то по-другому, умом, опытом к этому приходят. Я тоже человек воцерковленный, примерно столько же, сколько мы ездим в Оптину. И это всего лишь начиная с 2018 года. И мои первые попытки зайти в храм, я держалась за ручку, боялась открыть дверь и думала, что я зайду, меня оттуда выгонят, скажут, что кто это такая, креститься не умеет, платок не так одел и точно чужая. Потом трагичная история моей семьи, у меня умер папа, и сидя там вот в этих во всех помещениях неприятных, оформляя документы, я поднимаю глаза, на стене висит молитва оптинских старцев. Я впервые в жизни прочитала эту молитву, я поняла, какая она про нас, ну вот про каждого человека. Каждым словом, да, такая вот она глубокая, живая, настоящая. И мне захотелось в храм, но я боялась попасть туда. И через месяц после этого в моей жизни появился Борис, но он уже на тот момент второй раз появился в моей жизни, тоже история такая длинная достаточно, которая оказалась, ну, он как бы захаживал в храм, бывал на службах у него, там, ближе к церкви жила семья, все-таки как-то они куда-то ходили. У меня семья неверующая совершенно всегда была. И мы вместе с ним начали уже этот путь, и как-то вот сразу же мы вместе с ним попали в Оптину, и мы успели все за 5 лет. 5 лет нашей совместной жизни мы встречали в венчанном браке с 3 детьми, с построенным домом здесь. Как это все случилось? Я когда вспоминаю иногда какие-то эпизоды, там, как мы загрузили все вещи в машину с детьми, переехали куда-то, все оставили. Я думаю, какое безумие просто. Но я ни о чем не жалею. Это удивительно, когда есть человек, с которым можно посоветоваться, которому ты доверяешь, и доверяешь ты, ну, надо понимать, что доверяешь ты, в общем, не человеку, а Богу, да, который ему открывает, что тебе надо сказать. А тебе дает возможность правильно это услышать, да, потому что мы же тоже любые слова можем услышать по-разному. И вот это вот такое вот объединение, да, когда Господь помогает ему говорить, советовать, тебе слышать и доверять. И вроде получается, слава Богу. Пару раз попытались что-то без благословения сделать по глупости и неопытности, и все разы влипли.
В нашей программе нам доводилось не раз удивляться тому, на что отваживается человек по благословению своего духовника. Люди строят храмы, создают приемные семьи, начинают помогать и вкладывать свои средства в немыслимые для них, на первый взгляд, проекты. Но удивительно и замечательно то, что эта синергия, взаимодействие человека и Бога приносит невероятные плоды. Люди настолько преображаются, как будто кто-то в них эту красоту подметил и помог раскрыться их душе, как благоуханной розе. В Губине все так же по-весеннему, ново, свежо, благоуханно. Когда я встретилась с еще одной участницей нашей программы, все мои представления о сельской жизни совершенно перемешались. Из машины, на крыше которой весело примостились несколько разноцветных кукольных буренок, выкатились 3 чудесные малышки с очаровательной мамой, по виду барышни в кисейных кружевах с портретов 19 века. Оказалось, что это православный фермер Александра Никитина. И история ее семьи поражает не только доверием своему духовнику, а прежде всего верностью Богу, несомненно дарующему человеку по молитвам все самое главное в жизни – любовь и верность. Александра приводит своих детей в губинскую школу, а живет в селе Клыково.
Я сама из Москвы. Я появилась здесь по благословению старца Илия. Он меня отправил к мужу. Сказал, вот езжай в деревню Бурнашево. Ну, там живет человек, который будет тебя любить всю жизнь. И вот я рискнула, поехала.
И вы его не знали?
Недели. Нет, вообще мы даже адреса не знали и даже не знали, как его зовут. То есть мы поехали с мамой на деревню дедушки. Мой муж из Саратова, он тоже по благословению старца Илия в 2000-м где-то году примерно переехал вот из Саратова в Бурнашево. Это рядом с монастырем Спаса Нерукотворного Клыково. А я живу вот уже почти 11 лет после свадьбы как раз мы переехали сюда. У нас ферма.
То есть вот так вот приехали к незнакомому человеку?
Ну, мы так и приехали, да. Мы сказали, что от отца Илия мы приехали, и мы не знали, куда ехали. Заехали сначала, помолились в Шамардино, потом заехали в Оптину. А как-то вот я считала, что это просто какая-то ерунда. Ну, что батюшка там что-то вообще придумал, не пойми чего. Что я съезжу, посмотрю, что это все не то, и уеду спокойно в Москву. И мы приехали в Клыково, в монастырь, чтобы понять вообще, куда нам ехать. Как нам же нужно было найти эту семью. А там оказалось, что в Клыково их отец моего будущего мужа, он там иеромонах. Сейчас он уже схиеромонах Кукша, служит, молится за нас, за всех. И вот он нам объяснил примерно, как проехать, как найти дом. И мы приехали, вышла его мама, говорит, вот, ну, моя мама говорит, что вот мы привезли невесту. батюшки Илия. Мне казалось, что это просто какой-то сюрреализм, что это просто что-то ненормальное происходит в моей жизни. Она сначала сказала, ну, пойдемте, я вас напугаю. И пошла показывать хозяйство, потому что хозяйство было 20 коров тогда. Вот. Ну, как-то я не особо понимала, что такое корова. Я говорю, ну, коровы и коровы-телят. Я говорю, можно я поглажу теленка? Вот. Ну, теленок, конечно, от меня убежал, но будущая свекровь посмотрела и повела в дом пить чай. Вот. А там уже вышел Максим такой из-за печки, такой чуть-чуть заспанный. У него, видимо, была пересменка между работой. И вот он, мы познакомились. Как моя мама смеется все время, что судьба придет на печи, найдет. Вот примерно такой у нас случай.
В историях Александры, ее супруга Максима, Марии и Бориса, Ксении, ее мужа Ильи, восхищает, наверное, прежде всего невероятная самоотверженность совсем еще молодых людей, которые ничего не знали о деревенской жизни. Вернувшись из поездки, я стала читать житие святого преподобного Силуана Афонского, выросшего в крестьянской семье, отец которого был очень верующим, боголюбивым и милосердным человеком. И я подумала о том, насколько сейчас жизнь в России по молитвам многих и многих, по-настоящему любящих свою родину людей, разворачивается на 180 градусов по сравнению со временем так называемой перестройки. Как будто те, кто стоят за духовным штурвалом, с необычайным усилием, трудом, кровью и потом стараются изменить курс огромного корабля, плывущего в неверном направлении, который давно мог разбиться о скалы, встретиться с айсбергом. И вся эта махина со скрежетом, грохотом, криком постепенно встает на верный курс, движется в правильную сторону. Иди удаешься, как все это вновь возвращается к истокам русской жизни, гармоничной, трудовой, радостной. Александра поделилась, что фермерское хозяйство – это не выгодный бизнес, но простой крестьянский труд, который его делателям и тем, кого щедро радуют Саша и Максим своим молоком, приносит неизменную пользу.
Но это все на самом деле просто большой труд, то есть как бы это все видно. Хотя мне кажется, мы ничего не успеваем, потому что ну просто горы всего. Сейчас у нас уже больше 30 голов. Это и молодняк, и взрослые коровы. То есть мы просто выращиваем своих коров вот с нуля. Вот всех, кого Бог посылает, телочек мы оставляем. Бычков, ну пробовали оставлять сложно, потому что нету столько помощников, а самим это уже все. То есть у нас уже 5 детей, то есть мы уже с оглядкой немножечко на силы. Как-то вот, ну батюшка благословлял там и разных животных, ну вот остановились на коровах, а я уже приняла вот этот путь, научилась это любить как-то вот, как-то это все обустроилось, то есть мне это даже нравится, нравится ухаживать о животных, хотя, конечно, это такая тяжелая рутина, то есть это каждодневный труд, то есть даже если там идешь в храм, то значит ты должен встать пораньше, чтобы перед храмом успеть там покормить или когда не было помощника подоить, то есть у меня такой распланированный день всегда был, потому что, например, у меня летом была помощь в какой-то сезон такой, потом зимой обычно нет, но и зимой меньше молока, как бы чуть меньше работы, но и меньше денег, соответственно. Поэтому зимой часто вот мы совсем вдвоем были с мужем, как-то вот жонглируем детьми, коровами. Ну, на самом деле, это все с Божьей помощью, это покрыто очень большой такой, знаете, благодатью, потому что молитвами многих людей, и то, что вот и Оптина рядом, и вот сейчас, что Губина тоже такая школа, хорошая, что я спокойна за детей. Ну, как-то вот и люди преображают это место вот за счет веры, да, за счет своего вот какого-то пути такого. Это же и спасает и трудами, и многодетством в том числе. Это же такое большое, на самом деле, смирение, да, вот женщина, что она сидит дома с детьми, да, вот где-то, может быть, она не реализовывается, хотя, наверное, женщины очень многие здесь начинают реализовываться в чем-то в другом, в таком, в домашнем, то есть кто-то печет пряники, кто-то делает хлеб, я делаю сыр, там, кто-то коптит рыбу, там, и женщины, и мужчины, то есть ты начинаешь, ну, и вот эта настоящая жизнь какая-то, да, она и проявляется.
Не запомнили слова Ксении Сухолитко, что, приехав в деревню из столицы, с больших городов, люди, окунувшись в эту атмосферу тишины, свободы, простоты, начинают пробовать то, что не могли позволить себе раньше. Как удивительно, но сама русская земля пробуждает этот источник и идей, и творчества. Стоит только приглядеться.
Знаете, большая ошибка. Почему-то люди думают, что уезжая куда-то в глубинку, ты должен забыть свою предыдущую жизнь. Наоборот, все свои знания, все свои умения, чему ты научился. Ты приезжаешь, ты обогащаешь это место, ты помогаешь, приносишь какие-то новые идеи, свои умения. Да даже деньги, понимаете? Часто бывает, что здесь уже есть очень много идей интересных, да, и появляешься ты и просто помогаешь кому-то что-то начать. Поэтому вот этот переезд таких креативных молодых людей вот куда-то в глубинку, который я сейчас наблюдаю массово, это, понимаете, значит, это возрождение России. Вот простите за такие патетические слова, но это так и есть. Вот возрождение России так и будет, потому что приезжают кто? Приезжают многодетные семьи, приезжают яркие, интересные люди, понимаете, вообще ну, совершить такой шаг, а могут такие решительные, яркие, креативные такие люди, да. И, в принципе, это те люди, которые уже отучились, которые хорошо работали, у которых есть что-то за душой, знания, умения, опыт. Они же его не теряют, они приезжают сюда и им делятся. Ты приезжаешь на землю, и кажется, что будешь сажать огород и выращивать козочек, как у нас была такая иллюзия. Но нет, если ты был историком, ты остался историком. Если ты был музыкантом, ты остался музыкантом, ты не перестал им быть. Если ты был профессором, занимался наукой, ты точно так же будешь заниматься наукой, только здесь. И это место обогащается тобой. Это же счастье. А второй момент, который я наблюдаю очень яркий, что как будто бы уже переехав сюда, многие люди себе разрешают какие-то свои творческие увлечения, которые раньше как будто бы себе запрещали. Не знаю, было некогда, и мне там казалось, что это как-то там какая-то детская мечта, да. И вот приезжая сюда, люди как-то дают себе разрешение эту мечту реализовать. Вот кто-то хлеб печет. Человек жил себе в городе, да, там, не знаю, занимался чем-то другим. И вдруг говорит, хочу печку, хочу. Всю жизнь мечтала печь хлеб. Вот они приезжают сюда и разрешают себе заиметь эту печку и печь хлеб. Почему в Москве это не сложилось? Человек был занят чем-то другим, да? Приехав сюда, вдруг он понимает, что вот хочу, вот мечтаю, у меня, наверное, получится. Пошел, получили благословение, выучились, работают учителями. Вяжут, готовят, заводят какие-то фермерские хозяйства, коллекционные вещи какие-то производят. То есть это все такое, знаете, та радость, которую мы себе в больших городах почему-то не разрешаем. А приехав сюда, люди, не знаю, расслабляются, реализуют свои мечты, понимаете? Избытие мечт.
Мы сидели в уютном доме Марии и Бориса Бондарь, и Мария угощала нас своим хлебом, для которого они с супругом придумали такое название – густо паньота, с итальянскими травами, сушеными томатами, лучком и чесночком. Есть у Марии и русские пышные белые хлеба, и зерновые, подовые. Но во всем этом главное даже не то, что делают эти люди, а то, какими они становятся. Так часто в наши дни можно встретить одаренных, красивых людей, но которые по-настоящему не знают ни себя, ни своих желаний и возможностей. Просто не понимаю, чем им заняться.
Я даже не знаю, что нас привело к хлебу, честно говоря. Это промысел Божий, потому что я пекла хлеб в Москве, была пандемия, все сидели дома. Подруга увлеклась хлебом на закваске, принесла ее мне. Я тоже занялась. Ну, а потом началась там разъезды туда-сюда, дети. Все это закончилось на какое-то время. Закваска там скучала в холодильнике, иногда ее кормила. Ну и все. А потом началась стройка, появилась печка, появилось огромное желание испечь хлеб в печке.
Ну, а печка появилась сначала для чего? Для обогрева дома?
Да, то есть было функциональное назначение у нее, чтобы сохранять тепло, плюс на ней можно приготовить, она многофункциональна, здесь вот и плита, и духовка, и она как отопительная идет, печка, то есть это функциональный такой объект, но все равно хотелось, и печники, когда нам сдавали печку, еще здесь была стройка, было холодно, это конец февраля, и печники нам устроили пир на весь мир, они приготовили нам в печи борщ, капусту, картошку, рисовую кашу,
что может
сколотили из палетов, сколотили здесь столы, мы пригласили соседей, даже батюшка заглядывал к нам по многонек, и мы вот здесь всех угощали, все это ели, радовались, какая у нас прекрасная печка. Печники сказали, если вы будете в ней готовить, вы будете чуть ли не первыми заказчиками, кто печкой пользуется в действительности. Вот. Но мы пользуемся печем, приглашали их потом к нам в гости, когда уже достроились, угощали хлебом. Я первой пыталась здесь испечь куличи, еще стройка была, у меня ничего не вышло, потому что было холодно. Тесто не поднималось, но охота пуще не боли, поэтому так вот. Ну и потом уже наконец-то мы заехали, я попробовала испечь. Печка большая, одну булку не положишь, значит уже там 2-5 начали кормить всех соседей здесь, куда нам столько хлеба. Ну и как-то потихонечку начали спрашивать, а можно купить, а можно то, а вот попробуйте такой хлеб, а печете ли вы этот? И достаточно быстро развивались события, батюшка нам благословил печь на продажу. Матушка нашего отца Дионисия помогла придумать название всему этому процессу. Процессу назвали нашу маленькую семейную фирму «Семь крошек». И вот печем потихонечку.
В этот день мне посчастливилось познакомиться с еще одним человеком, переехавшим в село Губино. Правда, целенаправленно по приглашению священнослужителей помочь организовать в Губине настоящую русскую школу. Трудно было представить, правда, такое изысканное убранство интерьеров в сельской школе, напомнившее о дореволюционном времени в России. На стенах висят портреты семьи царственных страстотерпцев, преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. А когда я увидела прописи губинских первоклашек, я подумала, что здесь готовят к жизни не сельских детишек, а выпускников элитных пансионов. Это русская классическая школа, по примеру которой в наши дни открывается много учебных заведений по всей России. Но прежде чем рассказать об Оптинской классической гимназии в селе Губино, я спросила ее завуча Ксению Павловну Латыпову, что ее привлекает в работе и жизни в этом селе. А Ксения Павловна рассказала об одном замечательном оптинском начинании, что собирает в Губино огромное число людей, о фестивале «Дни Достоевского», о котором мы продолжим наш рассказ через несколько минут. Оставайтесь на волнах радио «Вера».
Так как люди сейчас очень многие ищут, они вот как раз вот здесь, в Оптино, в Губино могут найти то, ради чего есть жизнь. Очень много есть историй здесь, люди, которые теряют смысл жизни, теряют его. Кто-то близких потерял, кто-то детей потерял. И буквально наши батюшки, наши отцы дают вот людям понимание, для чего стоит жить дальше, в чем промысел Божий. Ну, так же, как у Достоевского, который потерял своего сына, написал такой роман после того, как он приехал. Мне кажется, что когда я через год потом приехала на фестиваль Достоевского и увидела уже вот открытие вот этого памятника и постояла рядом с ним, мне кажется, он настолько родственная душа, и настолько я его чувствую и понимаю, во мне тоже такие метафоры происходят, изменения какие-то. Ну, и мне хочется, на самом деле, приехав в это место, если прям очень так тайно, глубоко, найти себя, узнать себя. Потому что мы все разрушены. Мы должны вот через такие места, через тишину и покой, что мы не можем найти в городах, просто найти смелость узнать себя.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Спешат поезда по всей стране. Во все стороны разлетаются ласточки и сапсаны. Большое число людей стремится уехать из родных мест, поискать счастье, найти себя. И вдруг, приехав в глубинку России, обнаруживает, что там живет большое число людей, оставивших мегаполисы, престижную работу с большими гонорарами, забывших, что такое многочасовое стояние в пробках, и как будто расправивших крылья, раскинувших широко свои руки, наконец-то почувствовавших, на какой красивой, щедрой, могучей земле им посчастливилось родиться. И у человека все меняется – жизнь, друзья, привычки, устремления. И все это в один миг, за один приезд – может изменить Оптино-Пустынь, такое загадочное место на нашей земле. Но рядом с монастырем Оптино-Пустынь происходит в наши дни что-то такое масштабное, что даже рассказать об этом в одной программе очень трудно. Я приехала в Оптину на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Так символично для обители, это тот день, когда родители привели малышку Богородицу, трехлетнюю девочку, в храм. И оптинские старцы встречают каждого человека, перешагнувшего порог Оптины, как ребенка, юношу или девушку, которые только встают на путь веры. В наши дни мужской монастырь Оптино-Пустынь принимает такое число паломников, что храм, кажется, переполнен до краев. Но вот уже и литургии, и всеночные служатся в нескольких храмах, и каждый паломник находит себе место на этом корабле православия, выбравшем правильный и неизменный курс России – к Богу. Мне посчастливилось встретиться в эти праздничные дни с наместником Оптиной пустыни, его преосвященством, епископом Можайским Иосифом Королевым. И многоуважаемый владыка Иосиф говорил о том, почему, на его взгляд, Оптина так привлекает людей.
Только примером можно, только живым примером, только так работает вся миссия, потому что можно красиво говорить, но если ты не авторитет, тебя слушать не будут. Так и здесь. Нет, мы специально не можем ничего, мы же не лицемеры, мы стараемся все, мы искренне, с искренней любовью всех принимаем. Стараемся утешить каждого на исповеди. Я тоже батюшка себе хочу, чтобы каждого утешенного отпускали, чтобы уходил, как на крыльях улетал. Да. Стараемся вот эту любовь давать. А люди чувствуют, тут много слов не надо говорить, они чувствуют это. Атмосфера на службе, атмосфера в монастыре. И это все передается как-то. Стараемся как-то заветы старцев исполнять, читать, как можем выполнять.
Как часто оптинских старцев называли утешителями. Они брали на себя все скорби, с которыми стекались к ним со всех сторон России тысячи и тысячи людей. И сейчас это залечивание ран в Оптиной пустыне с ее постоянным теплом молитвы, светом любви не угасает. Но недаром оптинские старцы Прошедший путь иноческой жизни поначалу в лесах, в трудах отшельничества и послушания, создали рядом с Оптиной скит, посвященный святому пророку Предтече, Крестителю Господню, Иоанну, вышедшему к народу на проповедь покаяния. И храм в селе Губино, где в наши дни создается уникальное пространство жизни, образования, молитвы, праздника, тоже посвящен пророку Иоанну Предтече, который собирает, как прежде, на Иордан, на этих берегах, русский народ. Значит, за всей этой масштабной деятельностью Оптиной пустыни лежит сокровенная, тихая молитва, которая раскрывает душу каждого человека для Господа в покаянии. Такая вот Оптинская школа. И формируется эта школа постепенно, с налаживания дорог, строительства домов, организации гимназии. В Губине даже планируется Дом культуры. Я спросила владыку, что же это за идея о создании такого образцового православного села?
Проект православного поселения – это очень замечательный проект, востребованный в наше время. Это же очень хорошо, когда люди не просто там уезжают из города в деревню, но объединяются вокруг храма, объединяются вокруг батюшки. Там духовно кормляет наш иеромонах Вадим, насельник Оптиной пустыни. Проект замечательный, люди переезжают. Да, дом это, конечно, не просто построить, но люди стремятся, объединяются с батюшкой, все совместно делают, между собой дружба, чтобы была, тоже стремятся к этому. Хозяйство они не очень так стремятся заводить, они там большей частью москвичи, стремятся. Потому что сельская жизнь по-другому совершенно воспитывает человека, воспитывает детей. Семьи там создаются, пары венчаются, все это уже есть, слава Богу. Движение есть, батюшке Вадиму там непросто, но, слава Богу, справляется. Все больше там участков распределяется.
Здорово то, что никто никаких сверхзадач не ставил. Просто по благословению схиархимандрита Илия Ноздрина, по его молитвам, люди восстанавливали храм в селе Губино. Древний храм, более 300 лет назад построенный в камне. И вдруг, как ручейки на берега этого заброшенного села, заболоченного пруда, стали приезжать люди. Храм притянул, собрал сюда жителей. Святой пророк Предтечи, Креститель Господень Иоанн, вновь начал свою проповедь покаяния. И удивительно то, что на берегах уже преображенных прудов, красивых построек, восстановленного храма эту проповедь слушает все больше и больше людей. Оптина пустынь стала организатором в селе Губино и на оптинских площадках масштабного фестиваля «Дни Достоевского». В прошлом году он собрал уже около 15 тысяч человек. За Оптинской оградой по дороге в скит на тропе покаяния был воздвигнут памятник, образ Федора Михайловича Достоевского, идущего к старцам в скит, бережно несущего Евангелие. Я попросила владыку Иосифа поделиться, как развивается этот фестиваль.
В этом году уровень мероприятия Дни Достоевского вырос. Лекции проходили в Оптиной, такие беседы, но большая часть проходила в селе Губино. Выросло количество мероприятий, количество сцен. И важно то, что впервые был молодежный студенческий лагерь. Более 10 вузов из всех концов России приезжали студенты. Более 100 студентов жили в палатках 5 дней. Это тоже такое важное миссионерское дело, просветительское. Студент очень довольный, большая часть захотела причаститься уже в конце пребывания. Такая большая культурная часть была. Слава Богу, грант впервые получили мы культурных инициатив. Часть затрат окупилась. Благодетели помогали. Дни Достоевского тоже переживания были, как все-таки время непростое, нужно ли это проводить, нет. Но все-таки нужно, я для себя решил, потому что есть внешняя работа, как бы военные действия идут, а есть внутренняя работа тыловая, когда кто-то должен работать на внутреннем нашем тыловом фронте культурном, нести традиционные ценности, духовные ценности, русскую культуру. И мы старались это делать не просто какие-то развлекательные мероприятия, а все, что было на пользу. Постановка «Идиота» была, Минского театра, там такие вот песнопения, да, «Матушка-Земля», вот, которая сейчас популярна, да, «Святая Русь», это же очень большое влияние имеет на молодежь, просыпаются русские гены как бы в душе, и все это сейчас очень важно, мы считаем.
Побывав в Губине зимой, трудно было представить, как вся территория вокруг храма летом становится одной большой фестивальной площадкой, где располагается такое число и участников, и зрителей. Я попросила жительницу села Марию Бондарь поделиться тем, чем запомнились ей Дни Достоевского.
Дни Достоевского – это проект от Оптиной пустыни. Проект большой, серьезный очень. Начиналось все с одного дня. Это было однодневное было мероприятие. По-моему, вы даже особо нигде не анонсировали. Приехали только своих. То есть кто-то по своим кругам, кто знал. Это был чудесный день. Мы даже еще не собирались сюда переезжать к нам. Потом уже, поняли, что проект интересен, что это работает. Начали его развивать. И в том году уже был выигран президентский грант на проведение этого мероприятия. Приезжают разные священники. священники, приезжают разные мудрые люди, приезжают известные артисты, рассказывают. В этом году вообще было грандиозно, было несколько площадок, очень много людей. Село преображается невероятно. Студенческий лагерь же в этом году еще организовали, причем тоже привезли студентов стран СНГ, если я не ошибаюсь. Студенты неверующие, не выцерковленные. Просто их привезли, там организовали для них какую-то программу. По итогам всего, что здесь происходило, по-моему, большая часть из них пошла утром на причастие впервые в жизни. И взрослые люди, которые некоторые приехали, потом приходили и говорили. Я, говорит, здесь, говорит, понял, что как я раньше жил без Бога. И ну вот ради всего этого, я думаю, это организовано. То есть даже больше не для уже глубоко уцерковленных людей, да, а больше для людей, которые как раз сомневаются, боятся. Для меня вот церковь была всегда это бабушки в платочках, молитвы непонятные, да, и священники злые. А когда я попала вот в эту среду, где молодые семьи многодетные, где жизнь кипит, где вот что-то происходит, вот у нас здесь перед фестивалем, там, 2 месяца здесь и асфальт клали, и сцену монтировали, тут вообще просто село превратилось в такой небольшой город. Минский театр приезжал невероятный совершенно, они играли Достоевского «Идиот», причем они его играли в 10 вечера на сцене, там такие кипели в ночи страсти Достоевского 2 дня подряд, это было очень интересно. Вот поэтому всем рекомендую обязательно приехать посетить «Община пустынь» и наш фестиваль Достоевского. Он проходит частично в Оптиной на площадке, частично у нас. По-моему, в этом году будет даже, ну, на следующий уже, получается, год даже в городе.
Творчество Федора Михайловича Достоевского, его образ, его искренний поиск веры в наши дни привлекает все больше и больше людей. Многие представители интеллигенции в советские годы приезжали в Оптину пустынь, закрытый монастырь, где могилки старцев сравняли с землей, чтобы пройти по дорожке из монастыря в скит, представить, как писатель, убитый своим горем, потерей любимого сынишки Алеши, шел к старцам в Россию. Какой этот путь для России? Трудный, через годы гонений, разрухи, ослепление прелестями цивилизации и возвращение к истокам веры, любви к своему Отечеству, возрождение церковной жизни. И первый к завязнувшему в неразберихе своих чувств русскому человеку протянула руки Оптина пустынь. Сейчас, когда многие оптинские духовники вдохновляют своих чад на изменения их жизни, наверное, рано говорить о плодах. Но то, что Оптина становится центром притяжения и мысли, и знания, и культуры, об этом говорят все. Святейший Патриарх Московский, всея Руси, Кирилл, благословил Приморском монастыре Оптину пустынь создать духовно-интеллектуальный и научно-просветительский центр «Оптинское собрание», о котором сказал его преосвященство епископ Иосиф Королев.
Наш монастырь был центром таким, куда тянулась не только простой народ, но и интеллигенция. И поэтому после первых дней Достоевского Святейший Патриарх написал резолюцию, что благословляется сделать Оптину пустынь площадкой для работы с интеллигенцией, с научными кадрами. И вот вследствие этого мы организовали такое наше Оптинское собрание. В него, в частности, входит владыка Савва тут Зеленоградский, Сергей Вячеславович Перевезенцев, другие наши известные личности, деятели науки и культуры. Средоточие мысли, общение в Оптиной. Мы можем собираться на других площадках, в любых городах. Благословение у нас есть. Мы уже начали сдавать «Оптинский листок» газеты. Вот первый номер вышел. Все это такой центр интеллектуальной мысли, духовной, как исторически было, так и сейчас мы собираемся для того, чтобы в это непростое время понимать, что, куда двигаться России, да, духовные смыслы. Мы такие консерваторы, патриоты, да, которые переживаем, чтобы восстановилась наша Святая Русь, историческое тысячелетнее государство. Вот мы за это переживаем и беседуем про это, общаемся и публикуем свои материалы.
Оптинская лектория собирает в наши дни приехавших в монастырь на несколько дней паломников, жителей окрестных Оптиной мест. Но одной из самых чудесных целей благих начинаний является то, что Оптина радеет о том, кто придет в эти восстановленные храмы, кто засеет эти очищенные от бурелома поля в недалеком будущем о подрастающем поколении. Мне посчастливилось познакомиться в селе Губино, где создается Оптинская классическая гимназия. И в этом году в школу уже пошли детишки из 3-го набора. Завучем школы Ксении Павловной Латыповой. И она поделилась, какой призыв души привел ее в село Губино.
Тогда, в лихие наши нулевые, я вынуждена была уйти из школы, потому что что началось, там хлынули всякие методики и все прочее. В 2000 году я ушла из школы, думала, что навсегда. Но меня как-то заинтересовало, потому что я в то время уже задавала вопрос: «Господи, а чем я могу послужить? Чем я могу быть полезной?» Вот у меня два диплома. Один педагогический, а другой у меня финансовый. Я закончила и не знала, и так работала, не знала, куда же себя применить. А очень хотелось бы очень церкви послужить, потому что тогда бурное такое вот церковление началось. И когда читала Евангелие, там были такие слова: один принесет 30 крат, в 60 и в 100 крат. А у меня был такой больной вопрос до слез: а я что могу сделать? А я сколько могу принести? А что? Ну, мужчины могут стать священниками, там, помогать в храме. А я что могу? Ну, и вот так вот случилось, что познакомилась я с этой системой, поехала учиться в Екатеринбург. Эта система возникла именно там. И мне кажется, что не случайно. Вот вы видите, у меня здесь портреты царской семьи преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И вот когда я приехала в Екатеринбург, у меня четко было понимание внутри, когда я была в храме на крови, что вот, думаю, оно, где закончилась наша Россия и где ее возрождение. Потому что все убито было в 90-е нулевые, все образование уничтожено, и по сей день мы еще не залезали эти раны. И вот эта система позволяет возродить все то лучшее, которое были в дореволюционной России и в советский период, послевоенный, до 67-го года, когда начались первые реформы. Потому что кто-то из видных политиков западных сказал, что страну можно победить без единой пули, если подменить учебник. И, в принципе, этот процесс тогда начался, потому что бесконечные реформы начались, и к концу мы пришли, когда просто уничтожили все наше образование.
Я попросила Ксению Павловну рассказать, какой она видит русскую классическую школу, по образцу которой сейчас во многих местах России открываются учебные заведения.
Что такое русско-классическая гимназия? На самом деле, в широком смысле слова, если говорить о ней, тут можно сказать, что это должно быть классическое образование, что здесь должны быть языки, там, греческий, латинский, да? Но в нашем нынешнем понимании это должна быть такая школа, куда дети хотели бы приходить, чтобы они с радостью могли учиться и ждали с нетерпением, когда закончатся каникулы. Когда дети могли бы красиво писать, грамотно говорить, и с молодых ногтей, что называется, с первого класса начинали изучать историю, где бы уже с первого класса детям стала дорога наша Родина, они понимали бы немного о своей стране, и в этом чувстве патриотизма, любви к Родине они бы возрастали, потому что я считаю, что это основное.
По инициативе Оптиной пустыни в селе Губино формируется Оптинская классическая гимназия. Я попросила владыку Иосифа поделиться на примере гимназии, которая была создана в Боровске, тем, что является самым важным, на взгляд монашествующих, в этом обучении.
Гимназия Оптинская, там небольшая уже открылась, она в Губино находится, она Оптинская юридически, находится там. Да, это уже такое взаимодействие у нас, потому что село для многодетных семей как может быть без школы? Это невозможно, нужна своя гимназия по системе русской классической школы. Интересная программа, насколько она полезная по этой системе образования, когда возвращение к нашим истокам, к Кушинскому, когда духовное на первом месте в образовательном процессе, и сам процесс, он более грамотно построен, то есть палочки, еще вот уже в первом классе они проходят умножение, деление, там более легко осваивается программа, она более продвинутая такая, быстрее все. Эти учебники, эти картинки, они еще связаны с нашей русской историей, с российской государственностью. Не то, что там прервали нас большевики, вот эту, разорвали цепочку. Это вот возвращение, то, что мы хотим, вот вернуться к нашей тысячелетней истории. Например, по истории учебники Сергея Вячеславовича Перевезенцева. Это замечательная история, построена на принципе любви к Родине, на принципе того, что там, как может история быть из наших святых, там, Борис и Глеб, Сергей Иванович, Серафим Саровский, это история России, мы должны проходить, все это есть там, замечательно, все это построено, все отработано уже, слава Богу. А сам процесс образования, главное, чтобы там была любовь, главное, чтобы дети стремились, и мы видим, что так и есть, вот в Боровске в школе, мне там уже 10 класс дошли мы, и дети как любят школу, как они, когда пропускают, расстраиваются, это же где такое видишь, как семья, вот это все, неформализм какой-то, в православной гимназии тоже бывает непросто, но вот мы стремимся, чтобы было как семья, и с любовью, с радостью все дети шли в школу, и такая атмосфера замечательная. И нравственные ценности, конечно же. Там баланс надо соблюдать, не слишком навязчиво детям быть с верой, и не упускать эти все моменты, следить за нравственностью. Стараемся.
Как удивительно, что самым главным, основой нашей жизни, воспитанием детей, их образованием, пробуждением веры, нравственности, любви и милосердия, занимаются в наши дни в России именно монастыри. Так отрадно видеть, как ворота обители спешат, окруженные со всех сторон своими детишками, молодые мамы и папы, которые знают, что в Оптиной их ждут, всегда поддержат, дадут правильный ориентир. И, конечно, главным при этом является молитва и батюшек, и самих родителей, и учителей. Ксения Павловна говорит, что иногда даже не надо ехать в Оптину. В храме зачатия святого пророка Предтечи, крестителя Господня Иоанна в селе Губино, есть частица святых мощей и оптинских старцев, и многих-многих святых, и место это особенное.
Я думаю, что своей историей и духовностью, я думаю, что здесь самое важное – это храм, это сердце вот самого села. На самом деле это храм и люди, которые, наверное, не побоюсь этого слова, подвижники, духовные подвижники, наставники, наши отцы, к которым тянутся люди, за которыми едут, идут. На самом деле люди очень устали от бесконечных реклам, загруженных дорог, пробок. Они ищут тишины, покоя. И вот мне кажется, здесь, близ Оптиной, как раз вот, мне кажется, вот бьется сердце нашего храма зачатия Иоанна Предтечи. Для меня, конечно, основополагающим был это Оптина пустынь. Это просто светоч какой-то, да? Это сердце России, одно из таких замечательных, прекрасных мест, благодаря которому Россия не погибла, не ушла в небытие. Благодаря вот молитвам, старцам, вот этому преемственности старчества. Но когда я приехала сюда, ну как, я же не в самой Оптиной живу, да, не в Козельске даже, а вот именно в Губино, в этом храме есть очень много мощей. И как-то в один прекрасный момент я почувствовала, что а вот здесь мне и надо быть, и если могу даже чуть-чуть попеть или там почитать псалтирь, там есть мощи преподобного Амвросия Оптинского, там есть мощи преподобных старцев Оптин, киево-печерских и более еще 100 различных мощей близких мне людей, святых, которых я знаю, которых люблю, которым молюсь. Мне кажется, я не такая здесь одна, здесь таких вот очень много. Я как-то думаю так, что это мы как мотыльки вот к этому свету.
Мы вошли по своды храма в селе Губино с его настоятелем Иреем Дионисием Капустиным.
Ну, сейчас мы заходим в храм зачатия Предтечи. Мы как раз мы приехали на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы.
Сразу первое впечатление храма, что, несмотря на то, что он восстановлен, здесь как-то веет стариной. То есть это все-таки храм древний.
Конечно, храм древний. Год постройки у нас 1706, то есть это получается начало 18 века. И, слава богу, до наших времен дошла хотя бы архитектура. Но у нас была такая задумка, кто создавал храм, батюшка, помощники его, сохранить вот это именно дух старины, который вот здесь во всем отражен. Перед нами, видите, такой красивый деревянный иконостас, настрия алтаря, и вот все иконы, которые на нем, и которые мы с вами видим здесь на стенах, они специально запатинированы, чтобы не выглядеть вот такими современными, лакированными, а таким вот иметь оттенок старины.
Классический храм в форме креста, где, несмотря на то, что этот храм был практически разрушен, сохранилась какая-то древняя молитвенная тишина. Наверное, молитва небесных покровителей этого храма, святого пророка Иоанна Предтечи, его родителей, пророка Захарии и праведной Елисаветы, святителей Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунского, Василия Великого, созидает здесь особый молитвенный дух. В храме очень редкий и очень значимый для всей православной церкви святыни, связанные со святым пророком Иоанном Крестителем. Даже если человек просто едет мимо Губино в путешествие по Калужской области, сюда надо обязательно заехать. Здесь более 100 частиц мощей многих святых, расположенных в мощевиках по всему храму. Рядом с иконой Пресвятой Богородицы храмового образа умиления находятся частицы ее пояса и другие реликвии, связанные с Божьей Матерью.
Ну, самый, конечно, почитаемый у нас здесь вот это относящееся к Иоанну Предтече и его святым родителям частички мощей. И частички мощей это у нас и пояса Богородицы, и другие святыни к ней относящиеся, которые такое вот всероссийское почитание имеют. А у нас вот в храме они мало.
Отец Дионисий рассказал, что в центральном пределе, посвященном Иоанну Крестителю, совершается таинство венчания.
Центральный предел у нас освящен в честь Крестителя Господню Иоанна и его святых родителей, Сахария и Елизавета, посвящен зачатию. У Крестителя Иоанна мы знаем очень много дней памяти, связанных и с его кончиной, с обретением его глав, ну и, конечно, вот его зачатие, рождение тоже вот чтится в церкви. И у нас так получается, что вот благодаря такому событию в жизни его родителей, его зачатие и рождение, храм он обрел такое семейное содержание, то есть у нас очень много приезжает людей за поддержкой и с планами о создании семьи. Много пар у нас венчалось в нашем храме за вот эти вот 8 лет жизни храма, если не ошибаюсь, около 50 пар в нашем храме венчалось. Это очень много, на самом деле. Крещений тоже, то есть приезжают гости, знакомые, кто-то потом стали, слава богу, местными жителями, семьи создаются. Все, конечно, тоже очень непросто, потому что время такое сейчас у нас очень напряженное в отношении семьи. Среди людей много такого своеволи, себелюбия. Конечно, это большая преграда, которую нужно преодолеть в создании семьи.
Напротив храма в селе Губино создана замечательная скульптурная композиция – памятник святым покровителям семьи, преподобным Петру и Февронии Муромским, где, не сомневаюсь, молодые супруги после венчания любят фотографироваться рядом с муромскими чудотворцами, вознося к ним свои молитвы. Здесь, на Калужской земле, они тоже совершают свои чудеса. Батюшка рассказал, что в храме есть традиция служить молебны по созданию семьи, на которое собирается множество паломников.
И у нас сейчас формируется традиция, ну, в нашем храме. У нас уже второй месяц разрабатывается иконочка, сейчас ее уже в цветах делают такой эскизик и готовят. Для нашего храма икона семейных покровителей. И у нас на этой иконе будет по центру изображена Феодоровская икона Божьей Матери. Вместе с этой иконочкой будут у нас изображены по бокам родители Иоанна Предтечи, Захария Елизавета с маленьким Иоанном Предтечей, Кирилл Мария с маленьким преподобным Сергием, Петра Феврония. И такая у нас мысль была вот изобразить эту икону. Ее концепция называется «Райский сад». То есть они будут стоять с цветами, вокруг них будут животные. И вот их дети тоже святые, которые стали преподобные Сергий и Иоанн Креститель, они будут уже маленькие изображены, чтобы подчеркнуть именно вот эту семейственность. И вот перед вот этой иконой, ее у нас еще пока нету, но уже в нашем храме есть традиция служения молебнов семейных. Мы их служим раз в месяц примерно по благословению правящего архиерея Владыки Никиты. Молебен мы взяли за основу Петра и Февронии, только добавили туда еще тропарь вот этим святым, некоторые прошения, касающиеся вот семейных обстоятельств, средства жизни и молитву Божьей Матери. И вот с такого вот молебна мы собираемся вместе, молимся, поминаем огромное количество людей, тоже желающих как-то вот устроения семейной жизни или уже находящихся в браке. И очень много людей, конечно, которые хотят создать брак, много женщин.
Как храм с 300-летней историей в наши дни собирает под свои своды столько паломников и прихожан. Замечательный пример, как возрожденная трудами многих неравнодушных людей церковь воскрешает своим присутствием и молитвой умершее село. А сколько таких храмов по всей России? И сколько таких сел, на первый взгляд совершенно запущенных, заросших буреломом, затопленных болотами? Но в наши дни мы наблюдаем, или можем наблюдать, таких вот первопроходцев, которым эта земля вновь становится очень нужной. И увидеть это всем нам помогают священники, монахи, которые разглядели над этими холмами и перелесками и неугасающую молитву святого пророка Иоанна Предтечи и покров Божьей Матери. Главное взяться за это, как прежде, всем миром, с молитвой, с верой. Тогда многое у нас получится. И не просто громкие слова Федора Михайловича Достоевского о России, как защитнице православной веры. О народе богоносцы вспоминаются в этом месте. А простые искренние слова думающих, горящих, верных сердец, которые по-настоящему любят свое Отечество и хотят его преображения и созидания для своих детей, для своих потомков. Ксения Сухолетко, руководитель культурного центра в Козельске, показала мне атрибут фестиваля «Дни Достоевского». Футболки с образом Федора Михайловича, на которых написаны слова писателя. И кто же лучше этого печальника за Россию завершит нашу сегодняшнюю программу на нужной ноте? Они просты, эти слова. Но сколько в них прекрасных смыслов, которыми бурлит наше время, стараясь возродить былое и пробудить прекрасное будущее.
Это вот Федор Михайлович, конечно, созвучно нашему времени. Ежели русский вам скажет, что не любит родину, не верьте ему. Он не русский. Федор Михайлович Достоевский.
Места и люди.